Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из цикла «ТАСС не уполномочен заявить», и мы снова обсуждаем события 60-летней давности, 48-й год. А поговорим мы сегодня о советском варианте «золотой лихорадки». Не то чтобы она именно в 48-м случилась. Все началось в начале 30-х, но именно в 48-м на Западе, как новость, принялись обсуждать довольно обескураживающий факт. СССР вовсе не нищая держава, он, оказывается, успел накопить солидный золотой запас.
24 августа 1948 года в «Вестнике иностранной служебной информации ТАСС», особые закрытые письма ОЗП, была переведена статья из американского журнала.
Ниже помещен перевод статьи Кори Форда из американского журнала «This Week» от 11 июня, выходящего в качестве приложения к газете «Нью-Йорк Геральд Трибьюн». В этом номере нашего журнала вы знакомитесь с показаниями первого очевидца, рассказывающего о тайных советских золотых приисках. Эти сведения получены от Владимира Петрова, единственного уцелевшего работника Дальстроя, которого мы знаем в Америке. Сейчас он работает в Йельском университете и пишет книгу воспоминаний. Ему помогает писать Кори Форд, который в качестве офицера военно-воздушных сил Аляски летал через Берингов пролив между Аляской и районом Дальстроя.
Далее вкратце рассказывалась биография Петрова. Он был студентом второго курса какого-то инженерного вуза в Ленинграде, был репрессирован, срок отбывал в Дальстрое, осенью 41-го года освободился, поехал на Украину, во время немецкой оккупации работал в Киеве на мебельной фабрике. В 44-м году был сослан в немецкий трудовой лагерь в окрестностях Вены, откуда бежал.
Мне было так же просто бежать от немцев, как из детского сада. Я бежал через неделю. В течение следующего года я работал в подпольном антисоветском движении. В 1945-м я перебрался через границу в Италию, одевшись в форму немецкого капитана пехоты, который дезертировал. Случайно я прочел в одной американской газете, издающейся в Риме, про мистера Бакута, регента хора Русской Православной Церкви в Бриджпорте, штат Коннектикут. По какому-то наитию я написал ему, и, как ни странно, он ответил мне и прислал документы и деньги на проезд. Благодаря любезному содействию сенатора Ванденберга я получил визу, и вскоре после моего прибытия в Америку, в конце 1947 года, я стал работать там, где работаю и сейчас, в Йельском университете.
Вот знаете, не верю я в эту биографию. То есть, что он сидел в Дальстрое, ладно, но какое это подпольное антисоветское движение в воюющей Европе? Сдается мне, что Петров ни из какого лагеря не бегал, а просто завербовался во власовские части, потому и ушел в Италию в немецкой форме. История про регента, приславшего американскую визу, тоже странная. Регент что это, вроде булгаковского регента Коровьева, умевшего всякие чудеса творить? И, наконец, как это наш герой, отучившийся, как мы помним, два курса чего-то инженерного, попал не куда-нибудь, а в Йельский университет? Петров что, был таким ценным перебежчиком? Почему?
Что ж, ваши сомнения вполне основательны, хотя на некоторые ваши недоумения и вопросы ответы находятся довольно легко. Но надо сразу сказать, отделить правду от вымысла в той биографии Петрова, которую он вместе с Кори Фордом сочинил для «This Week», не всегда удается. Кори Форд – известный американский журналист, писатель, сценарист. Во время войны служил в спецподразделении армии США. Занимался Дальним Востоком, Японией, Аляской. Судя по описям архива Форда, хранящегося в Дартмутском колледже, существует по меньшей мере 5 вариантов его совместной с Петровым публикации. А в бюллетене Йельского университета за 1999 год я нашел некролог Владимиру Петрову. Что выясняется? Владимир Петров, 15-го года рождения, уроженец Краснодара, студент Ленинградского института связи в феврале 35-го, в ходе зачистки города после убийства Кирова, был арестован и осужден по делу филателистов, которым вменялась в вину связь с Западом. Ну, хотели иностранные марки получать. 58-я статья. Приговор 6 лет. Дальше Колыма, тот самый Дальстрой. Непроверяемые подробности из его автобиографии, которую он писал до конца жизни, все более сближая свой образ с Иваном Денисовичем Солженицыным, я опускаю. Ну, вышел из лагеря и сумел добраться на материк, на родину, в Краснодар, к началу войны. Уклонился от мобилизации в Красную армию, попал под оккупацию. За 2 года войны сумел оказаться в Рейхе и затем в Италии, где, как известно, находились охранные части из русских коллаборантов. Сам он об этом вспоминал мало, но его биограф указывает, что Петров, я цитирую, сыграл определенную роль в операциях генерала Власова. Попал в руки оккупировавших Италию американцев и, думаю, во время фильтрационных допросов заинтересовал их своими рассказами о лагерях и Дальстрое. Они охотились тогда за носителями уникальной информации. Так Петров оказался в США. Как носитель языка преподавал его вначале в университете имени Джорджа Вашингтона, потом в Йеле, где еще в 70-х циркулировали зафиксированные его биографом неодобрительные слухи о связях Петрова с ЦРУ. В 65-м Петрову присвоена докторская степень. В списке его работ сочинения по истории международных отношений СССР, США, Китая и Японии. Об одной из этих книг хочу сказать особо, сам ее видел. Вынужденный эмигрировать из СССР после скандала, связанного с публикацией его книги 22 июня 1941 года, замечательный покойный ныне историк Александр Моисеевич Некрич рассказывал мне, как был потрясен, увидев американское издание своей книги. Но автором там значился Владимир Петров. Она и по сей день числится в списке трудов автора «Советского золота». Ну, однако, давайте вернемся к тому, что Петров вместе с Фордом написал о Дальстрое, а кремлевские товарищи прочли в 1948 году.
Как подчеркивал американский журналист, до тех пор единственным источником о Дальстрое для Запада была книга Давида Далина и Бориса Николаевского «Страна белой смерти». Но авторы лично не были на Колыме, а пользовались свидетельствами немногих очевидцев, бывших военнопленных поляков, например. Рассказы Петрова в значительной мере подтверждали их сведения.
Добыча золота ведется днем и ночью в течение круглого года при электрическом освещении во время длинных арктических ночей. Приходят суда, тюрьмы с живым грузом, доставляя новые рабочие руки для извлечения все большего количества драгоценного металла. Люди живут как звери, за колючей проволокой, голодают, выносят побои и умирают сотнями тысяч в этом гигантском предприятии, основанном на рабском труде, который можно сравнить только с ужасными копиями времен Кортеса в Мексике и Пизарро в Перу. Богатство, размеры которого трудно себе представить, плывут непрерывным потоком из Сибири в Москву. До сих пор вы считали неподлежащим сомнению, что Россия нуждается в деньгах. «Сталин обанкротился», — самодовольно говорит средний американец. «Может быть, у него имеется армия в 120 дивизий, но мы всегда можем побить его долларами». Разве ему не пришлось произвести девальвацию рубля? Разве 15 лет тому назад он не продавал свои сокровища и искусств, чтобы заплатить за машины и станки, в которых он так отчаянно нуждался? Так было 15 лет тому назад. Сейчас все внезапно изменилось. Сталину не приходится больше продавать музейные ценности, чтобы получить деньги. Значение этой перемены громадно. Располагая этим несметным богатством, Сталин имеет средства для финансирования подрывной деятельности в любом пункте земного шара. Легко представить, какие открываются таким образом возможности подкупа членов законодательных органов, возбуждения забастовок, поддержания революций. Недавняя вспышка в Боготе, Колумбия, приписываемая, по общему мнению, коммунистам, является зловещим предостережением. В Москве не говорят ни слова о золоте. Действительный размер золотых запасов составляет сталинский секрет, который строжайше охраняется.
Насколько я понимаю, хотя известна успешная деятельность советских спецслужб на Западе в годы Холодной войны, и мы об этом не раз говорили, все же главные советские денежные вливания в мировую революцию относились к эпохе Коминтерна. а активное советское внедрение в дела стран третьего мира началось уже после Сталина. Так что в 1948 году страхи по поводу вспышки в Богате и тому подобного были несколько несвоевременными. Или я ошибаюсь?
Знаете, это дух времени того самого 1948 года. Мы об этом уже говорили в предыдущих передачах. Года, когда мир стал осознавать масштабность тайных советских операций за рубежом. У страха глаза велики. Не хочу кого-то и сегодня обидеть, но если, как говорится, судить по деньгам, то все эти расходы – семечки в сравнении с Дальстроем и его добычей. А в 1940-м, когда Петров еще там золото мыл, советская годовая золотодобыча благодаря Дальстрою уже обогнала, кажется, американскую, по некоторым данным, 180 тонн против 151. Больше добывали лишь в Южноафриканской республике и Канаде. Поэтому давайте поговорим сейчас о Дальстрое как об экономическом механизме. Ведь именно это и оказалось для Запада в публикациях Петрова и Форда открытием. Гость нашей московской студии сегодня – историк Модест Колеров. Модест Алексеевич, мой первый вопрос вам. Насколько адекватно оценивал положение в золотодобыче западный журналист Форд тогда, в 1948-м? И, пожалуйста, разъясните нашим слушателям, почему и как добыча золота на Колыме действительно изменила финансовые обстоятельства Советского Союза.
Ну, во-первых, сама тема Дальстроя, сама тема золота как экспортного товара, конечно же, была не нова на Западе в 1948 году, потому что все 30-е годы золото, лес, хлеб, зерно, то есть, были основными экспортными товарами Советского Союза, целью продажи которых было приобретение валюты, которая шла на технологические нужды, на закупку готовых производств, линий и так далее. Что-то мне подсказывает, что нервная реакция 1948 года на наличие золотодобывающего гиганта была вызвана вовсе не потенциальной революционной деятельностью, которую спонсировал Советский Союз, а накладывалась как раз на другие события, которые происходили во второй половине 40-х годов. Тогда, как известно, оказалось, что и Великобритания, Британская империя, вышла из войны банкротом, экономическим банкротом, и Соединенные Штаты к огромной выгоде для себя воспользовались этим тяжелейшим положением своего союзника, получили британский флот за долги и так далее, получили массу преференций. Результатом этого банкротства стала суверенизация Индии, ну и так далее, и дальнейший развал Британской империи. Так вот, удивление американских исследователей Советского Союза, конечно, накладывалось на опыт только что совершаемого поглощения британских активов. Что же касается адекватности знаний американцев, то я и без этой публикации 1948 года могу оценить их очень высоко. Если особенно сравнить их со знаниями гитлеровцев, то приведу маленький пример. В начале 1945 года Риббентроп в внутренней записке, адресованной американцам, записке, в которой тестировались возможности сепаратного мира, признавал, что немцы недооценили экономических возможностей Советского Союза вести войну и проглядели так называемый второй промышленный центр, ресурсно-промышленный центр, частью которого был Дальстрой. Американцы же, в свою очередь, будучи ли союзниками, пересекая ли океан на самолетах, на конвоях, очень хорошо себе представляли эту часть военно-экономического потенциала СССР, хотя бы потому, что уже в октябре 1945 года среди потенциальных целей на территории Советского Союза для атомной бомбардировки силами США, среди 20 целей, если не ошибаюсь, порядка 10, 12, 15 целей были с филигранной точностью расположены как раз в Сибири, на Дальнем Востоке, то есть на тех территориях, где действовал и был создан сталинский второй промышленно-ресурсный центр стратегический. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, нельзя забывать, что и упомянутые Далин, Николаевский и прочие специалисты, меньшевики или неважно, кто они, по своей политической ориентации, тот же Василий Леонтьев, великий экономист, работавший на американское государство, не нуждались в переводчиках и не нуждались в таком объеме первичных данных, поскольку они сами принадлежали к тому самому политическому и интеллектуальному классу России и Советской России, который прекрасно осознавал себе задачу создания второго ресурсного центра и создавал этот центр. Здесь, вот в этой публикации 1948 года, важно то, что обсуждается принудительный характер труда в Дальстрое. Это тоже не была новая тема, потому что впервые проблема с использованием принудительного труда в сталинской экономике возникла еще в начале 30-х. Была поднята волна, призывающая отказаться от импорта советских товаров, поскольку этот импорт создавался руками рабов. Но в конце 40-х, начале 50-х эта борьба против принудительного труда в СССР была уже поддержана и профсоюзами, и американским государством, и аналитическими мозгами Далина Николаевского. И все это было частью единой борьбы против СССР. Ничего удивительного.
Позвольте, я задам вопрос наивный, но, может быть, и кому-то из наших слушателей, как и мне, не кажется очевидным. А при чем тут вообще золото? Ведь советская экономика жила по иным законам, это не была нормальная экономика. Тогдашний советский рубль был в некотором смысле условностью. Так вот, нужно ли было ему золотое обеспечение? Зачем советскому правительству, которое вольно было устанавливать любые правила обмена, вообще был нужен золотой запас?
Золотой запас был нужен для приобретения западных технологий, и когда после войны оказалось, что у Советского Союза есть ресурсы для приобретения этих технологий, для субсидирования советизированной Восточной Европы, это золото перестало быть проблемой внутренней стабильности СССР, это стало проблемой конкурентоспособности европейских союзников Соединенных Штатов, против которых, ну, что могло сработать против такого золотого запаса? Но только экономическая изоляция. Но до тех пор, пока в мире сохранялась потребность в золоте, Западу приходилось идти на технологическое взаимодействие с СССР. И, видимо, те органы, которые стояли за этой публикацией в Соединенных Штатах, вели свою внутриполитическую борьбу к тому, чтобы отказаться от такого рода технологического взаимодействия с СССР.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня в цикле «ТАСС не уполномочен заявить» мы обсуждаем появившиеся весной-летом 1948 года в западной прессе и переведенные для советской верхушки публикации о том, что добыча золота на Колыме, силами Дальстроя, части ГУЛАГа, позволила послевоенному СССР создать впечатляющих размеров золотой запас. В американском журнале появились мемуары бывшего узника ГУЛАГа Петрова, описывавшего деятельность Дальстроя.
Фактически работа на Дальстрое началась в 1932 году. У Советов не хватало средств для финансирования этого предприятия, но зато они обладали неограниченными ресурсами другого рода – людьми. В конце лета 1932 года первый транспорт рабов был выгружен в Нагаево, представлявший собой в то время пустынную бухту, окруженную голыми скалами. Началось строительство гавани, города, Колымского тракта длиной в 350 миль от Магадана до приисков. Путем подсчета деревянных ящиков, которые мы делали, я мог совершенно точно определить количество отправляемого золота. Я убежден, что сибирские прииски дают не менее 3/4 всей ежегодной добычи золота в России. Мне кажется, что общая годовая добыча золота в России составляет не менее 225 миллионов долларов, в то время как добыча золота в США достигает 70 миллионов долларов. Значительная часть золота, скрытого сейчас в форте Нокс, была добыта на тайных приисках Дальстроя, а затем продана Соединенным Штатам.
Думаю, нам нет нужды снова говорить об ужасах ГУЛАГа. Но вот сейчас, когда приоткрывшиеся архивы позволили всерьез изучать ГУЛАГ, некоторые исследователи стали рассуждать о том, что сталинский террор был не только средством репрессии и устрашения населения, но и специфическим масштабным методом хозяйствования. А лагеря служили способом мобилизации трудовых резервов. А как где еще та власть могла привлечь массы людей к строительству электростанций, металлургических гигантов посреди глухой тайги или вот к добыче колымского золота? Кстати, на Колыме добывали ведь не только золото. И тогда советская власть придумала свой вариант подневольного труда. Насколько доступен ныне для изучения и оценки этот аспект истории сталинизма? Это вопрос нашему гостю Модесту Алексеевичу Колерову.
Да, эти документы доступны, и доступны уже очень давно. Многочисленные западные исследователи их изучают уже больше 15 лет. Я бы даже не стал употреблять слово «приоткрылись». Массив документов достаточный для того, чтобы вокруг их исследований выросли целые научные школы, и они выросли. Я что хочу здесь добавить к сказанному вами? Рабский труд, безусловно, был фактом гулаговского труда, но принципиально он мало чем отличался от рабского труда формально свободного колхозного крестьянства, формально свободных рабочих, особенно в период войны и так далее. Скажу больше, что с фактической точки зрения он мало отличался от любого принудительного труда во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, в колониях. Даже думаю, что вот массовое использование такого фактического принудительного труда в СССР возникло гораздо ранее в создании ГУЛАГа как экономической системы, потому что первая серия крупных сталинских строек, Днепрогэс, уральские металлургические заводы, были обеспечены рабочей силой с рынка, массовой безработицы, крестьянскими отходниками и так далее. Потом уже это дополнялось и массами беженцев в кавычках от коллективизации. А ГУЛАГ как хозяйственная система все-таки появился в конце 30-х годов, когда на смену Ежову пришел Берия, и очевидно стало, что многочисленные усилия Орджоникидзе и других деятелей сталинского государства по созданию мощного военно-промышленного комплекса проваливаются. Не хватало не то чтобы рабской, не хватало отмобилизованной силы, потому что в условиях 30-х годов все-таки фокусом конкурентоспособности, в кавычках, рабского труда была возможность быстрого перемещения масс рабов на новые стройки, а не то, что нельзя и было сагитировать кого-то переехать в Магадан. Можно было сагитировать. Да и с точки зрения реальных затрат государства на обустройство рабов, их транспортировку, охрану, обеспечение, я не думаю, что эти расходы были заметно ниже расходов на обеспечение там каких-нибудь переселенцев.
Это что, была Бериевская линия превратить лагеря в хозяйственную систему?
Ну, вряд ли у Берии было достаточно политических полномочий принимать такие решения. Я думаю, что все-таки существовал некоторый консенсус в высшем руководстве, понимание того, что война уже будет не завтра, а буквально завтра утром, что предшествующие усилия по созданию отмобилизованной военной промышленности провалились. И, с другой стороны, ежовский истребительный большой террор исчерпал себя. Те 800 тысяч расстрелянных с осени 36 года до осени 38 года, собственно, это были все дважды и трижды повышенные встречные обязательства со стороны региональных властей. Собственно, не оставалось предмета для дальнейшего людоедства, поскольку, в первую очередь, этот большой террор был направлен на уничтожение так называемой пятой колонны внутри страны, в приграничных полосах, на потенциальных театрах военных действий. И самоубийство Орджоникидзе в 1937 году на самом деле создало и вплоть до прихода Берии оставляло нерешенную проблему вот этой государственной суперкорпорации. А кто, собственно, будет вести милитаризацию, кто будет вести создание мобилизационной экономики. Ежов, конечно, совершенно очевидно не занимался этим. И Берии пришлось в самом пожарном темпе, конец 1938-1939 год, не только либерализовать гулаговскую систему, но и обеспечивать ее трудовыми ресурсами. Поэтому большой террор стал, он и так-то был параноидальным, но он стал даже и с параноидальной точки зрения избыточным.
Я вот что напомню в заключение. Сколько не секретили цифры золотодобычи, Сколько бы ни копили золото в Гохране, сколько бы ни транжирили его в последние советские годы, оказалось, что никаким золотом жизни государства, создавшего ГУЛАГ с его дальстроем, не продлить. И заметьте, вот политические режимы двух самых золотодобывающих государств – Южноафриканской Республики и СССР – рухнули, когда пришла пора, в одночасье, несмотря на все их золото. Как говорится, не в деньгах счастье. Для империи это тоже действует. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Модест Колин. Звучали документы из архива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Курц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или